Илья вырастет и станет отважным капитаном. А пока мы вместе путешествуем и обмениваемся друг с другом историями из жизни форта в 19, 20 и 21 столетиях. Присоединяйся! Когда-то форт назывался двойной южной батареей номер 4. Ее построили в 1808 году, когда империей правил мой дед Александр I. Тогда Россия воевала против Швеции. Нужно было построить здесь, в Финском заливе, мощную защиту. Батарея была двухъярусной, то есть пушки стояли на первом и на втором ярусах в количестве 49 боевых орудий. Каждую пушку обслуживали 5 человек. Поэтому гарнизон батареи составлял 250 человек. Гарнизон – это все люди, которые живут в форту. Несут здесь службу и обороняют это место. Мой воспитатель и учитель Федор Петрович Литке. Он познакомил меня с историей морских путешествий и открытий. С историей русского флота. Мой любимый класс – изучение фортификаций. Охотно занимался бы ею все время. Я могу беспрестанно чертить проекты разных укреплений. Форт назвали моим именем, когда мне было 7 лет. Еще задолго до этого, когда мне было 4 года, мама, императрица Александра Федоровна, подарила мне первую морскую карточку, гюйс с флагштоком, деревянный якорь и кортик. Да, моряки называют ее лоцией. Там отмечены глубины, отмели, острова и форты, а еще гавани, куда приходят корабли. Да, корабли приходили сюда и могли разгружаться, но подожди, что это за диковина желтая? Но в 19 столетии здесь работал другой кран. В 1868 году петербургский завод Чарльза Берда изготовил для Кронштадтской крепости несколько одинаковых кранов. В Кронштадте, у набережной итальянского пруда, такой кран снимал мачты с кораблей на время зимовки. Представь, в чем нуждается форт для жизни и выполнения боевых задач? Гарнизону нужна провизия. Еда, другими словами. Нужна амуниция, то есть форма. А артиллерийским батареям нужны орудия и снаряды. Тот кран мог поднимать грузы до 20 тонн. Во внутреннюю гавань приходили корабли, которые привозили все необходимое на форт. Илья, а сейчас на форту есть батареи с орудиями? Зайдем, чтобы исследовать батарею изнутри. Думаю, что снаряды были очень тяжелыми, и нужно было как-то перевозить их по такой протяженной батарее. Не носить же их на руках. На полу рельсы. На рельсах вагонетки. А в них и перевозили те самые снаряды. Но ты сказал, что орудия стояли наверху. Значит, были и подъемники. Илья, я знаю, как называется это место. Мы проходили это по фортификации. Это патерна. Она нужна для того, чтобы гарнизон мог быстро перемещаться на позиции к батарее. И мы тоже направляемся по боевой патерне к батарее. Только какой? Как она называется? Броневой бруствер на батарее. Какая серьезная защита! А в овальные амбразуры смотрели орудия, которых было здесь. Давай посчитаем их. Каждому орудию нужен специальный лафет. То, на чем стоит пушка. Чтобы эта конструкция была неподвижной, Под лафетом нужно протянуть крепкий канат, который называется брюк. Видишь эти большие кольца по сторонам от каждой амбразуры? Они называются рымы. В них и продевали крепкие канаты. Это кессонный потолок. Точнее, блиндаж. Такая форма добавляет конструкции прочности. Да еще и бережет слух артиллеристов. Соты глушат губительную громкость звука выстрелов тяжелых орудий. Артиллеристы, как водится, народ немного глуховатый. Но главное — отважный. Такой потолок защищал их слух. Мне очень понравилась эта батарея. Хорошо, что она сохранилась. Еще обязательно сюда вернусь. Мы снова вышли к внутренней гавани форта. Прошу извинить меня, я совсем забыл спросить. Илья, а кто сейчас приходит во внутреннюю гавань? А что это за инструменты через дорогу от плакучей ивы? Что-то черное, красное и круглое. Выглядит грозно. И они так выглядели тогда, эти мины. Точно! Если подует сильный восточный ветер, лед будет притираться к волнолому, а не к стенке набережной. И здесь же доска с названием форта с моим именем. Но в карте указано, что это батарея Паукера. Почему же ты говоришь, что это минная станция? Теперь под нашими ногами видны два больших люка. Из них и поднимались пушки, чтобы противник не подозревал, что здесь есть такая хитрая батарея. Но теперь здесь нет ни лафетов, ни орудий, ни артиллеристов. Как же вы обороняете Петербург, если на фортах нет пушек? Какую? Дорогу для повозок? Дорогу для повозок. Но она прерывается, и тут же видна вода, а дальше снова продолжается такая же дорога. Что это? Хитро придумано. А можно подойти поближе к фарватеру? Внимательнее посмотреть на современные корабли. Пойдем! Я люблю маяки! Сейчас мы идем в южном направлении, к маяку, который подмигивает нам красным цветом. Справа на нас смотрят морские ворота Петербурга, ведущие на запад. Как часто я уходил этим путем в Балтийское море, а потом возвращался сюда, в Кронштадт, в Петербург. Это направление на восток. Оно остается по левую руку, а за спиной направление на север. Да, я отправился в свой первый морской поход в 8 лет. С 10 лет уже стоял на вахте. Часто попадал в шторм, но и наблюдал тихую, прелестную погоду. Иногда на рассвете смотрел и слушал, как кругом все было тихо и спокойно. И это торжественное молчание прерывалось только шагами вахтенного лейтенанта и шумом воды. Я ходил по шканцам и мечтал о будущем. Я стоял и смотрел на ежеминутные переливы цвета утренней зари. Представь, в один момент, когда тучи перешли наш зенит, вдруг появилось дневное светило кровяного цвета. Невозможно описать этого явления. Надобно его видеть и чувствовать. Все флаги будут в гости к нам. Помнишь, как поэт вложил эти строки в уста Петра Великого? Илья, а здесь еще и чайка сидит у окна в Европу. Но тем, кто приходит издалека, нужна помощь. Для этого и светят маяки. Неужели это не маяк? Где нам найти ответы на наши вопросы? Я видел немало маяков, и хорошо знаком с одним из них, с тем, что находится совсем близко к славному Кронштадту. Это маяк Толбухин, который начал свою службу еще в 1719 году. Почему знак предупреждает, что нужно быть осторожным? Почему знак предупреждает, что нужно быть осторожным? Мы оставим форт за кормой, но обязательно встретимся снова. Мы оставим форт за кормой, но обязательно встретимся снова. Здесь же, чтобы рассказать друг другу свои истории. До встречи, друзья! До встречи, друзья!